Итак, в то время сказал Господь Иешуа, сделай себе ножи кремневые, и опять обрежь сынов Израиля во второй раз. И сделал себе Иешуа ножи кремневые, и обрезал сынов Израиля у холма Аралот. Наших комментаторов всегда волновали эти слова, что значит сделать кремневые ножи и обрезать народ Израиля во второй раз. С одной стороны, большая часть наших комментаторов, в частности, допустим, тот же самый Раши, тот же самый Радак, они пишут и правду о том, что евреи, как вы знаете, в пустыне не обрезались. Они обрезались при Моше Рабейну, когда они выходили из Египта. Потом на протяжении 40 лет новое поколение не обрезалось. Почему? Потому что евреи никогда не знали, когда они в следующий раз пойдут в путь, потому что этот огненный столб мог, или там облачный столб мог в любую минуту начать двигаться. Евреи тогда бы стоило, не знаю, собраться и пойти с одного места на другое. Поэтому обрезания не было. И вот, когда евреи приходят в землю Израиля, Иешуа бен Нун делает обрезание. Кстати, есть еще интересная вещь. Пишется о том, что да, колено Леви всегда обрезалось, даже обрезалось в пустыне. Но там есть другая вещь в трактате Йевамот. Написана странная такая фраза о том, что на самом деле только при Иешуа бен Нуне было сделано настоящее обрезание. До этого обрезание было сделано неполное. Как вы знаете, обрезание делается в двух этапах. Да? Сначала срезают одну часть кожи, потом остается вот эта вот кожица. Да? Так вот срезали сначала кожу, а вот это не кожица, это пленка такая остается. Так вот эта пленка оставалась. И говорят, что даже у Авраама Авину тоже было неполное обрезание. И что говорят, полное обрезание сделано было именно тогда. Странная такая вещь, потому что получается, тогда евреи получали Тору на горе Синай тоже без полного обрезания. Как они тогда кушали жертву Песах. Об этом, кстати, все обсуждается в Талмуде. Как бы там ни было, мы видим с вами то, что народ Израиля перед входом в эту землю делает обрезание. Мы читаем в середине главы Лех Леха, когда с Авраамом заключается союз, когда он, помните, расчленял там быков, баранов, известная вот эта вот вещь. Авраам Авину спрашивает, ради чего и из-за чего эта земля будет принадлежать еврейскому народу. Да, и говорит Раши, ради жертвоприношений, которые будут делать евреи. Потом дальше Раши в конце на эти же слова пишет, народ Израиля получит право вернуться в землю Израиля только благодаря союзу обрезания. Итак, мы видим, что когда евреи при Иешуа бен Нуне заходят в землю Израиля, они делают обрезание. Дальше мы с вами читаем довольно странный и загадочный отрывок из книги Зоар. Раби Хия, заплакав, начав. Горе тому времени, когда Агарь, вторая жена Авраама, родила Ишмаэля, праотца арабов.
А не осталось еще
мужа? А? Может быть там... Когда Агарь, вторая жена Авраама, родила Ишмаэля, праотца арабов, Авраам сказал Богу, жил бы Ишмаэль для тебя. После того, как Бог обещал престарелым Аврааму и Саре, сына наследника, Авраам просит, чтобы Ишмаэль тоже остался с Богом. И хотя Бог обещал ему Исхака, Авраам продолжает просить за Ишмаэля, пока он ему не ответил. А об Ишмаэле я склонился к твоей просьбе, вот я благословлю его, произведу от него большой народ. Затем Ишмаэль обрезался, вступив в Святой Завет, еще до того, как Исхак явился в этот мир. Ангел-покровитель сынов Ишмаэля, то есть арабов, стоит перед Богом и просит за них, говоря, «Тот, кто обрезался, имеет удел в твоем имени, правда?» «Да», — отвечает Бог. «Но ведь Ишмаэль же обрезался, да еще в возрасте 13 лет. Почему же он не имеет права, как Исхак, праотец евреев?» отвечает Ашем. Исхак обрезался, как полагается по закону, а тот нет. К тому же евреи присоединились ко мне, как положено, на восьмой день, а те далеки от меня столько лет. Тогда ангел сказал, но все раз уже обрезался, так разве ему не положено вознаграждение за это? Горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезался. Что сделал Бог? Он удалил сынов Ишмаэля от приобщения к Всевышнему, отдав им удел в святой земле за их обрезание. Обратите внимание, что пишет книга Зоар. За обрезание Ишмаэля Ашем отдает землю Израиля потомкам Ишмаэля. Сыны Ишмаэля будут властвовать святой землей, когда та будет пуста. Когда та будет пуста, именно арабы будут властвовать этим землей. Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока заслуга их не будет возмещена. Они разожгут сильные войны и будут воевать на суше и на воде и вблизи Иерусалима. Итак, книга Зор описывает наши сегодняшние дни. Книга Зор пишет следующую вещь. Ишмаэль будет владеть землей Израиля ровно столько, сколько Бог ему дал благодаря тому обрезанию, которое он совершил в 13 лет. Дальше книга Зор пишет странную вещь. За каждый год, который был Ишмаэлю, ишмаэлитяне, то есть арабы, получат 100 лет владения землей Израиля. Давайте посмотрим, что происходит с математической точки зрения. Итак, когда Ишмаэль делает обрезание? 13 лет. 13 умножаем на 100, получается у нас 400. Когда арабы завоевывают землю Израиля? 638 году. Прибавляем 1300. 1938 год. Согласно книге Зор, окончательное владение арабами землей Израиля происходит в 1938 году.
Окончание владения.
В этом году, кстати, происходят страшные вещи. Англичане издают так называемую эту белую книгу. И самые такие большие преследования, что когда евреев не пускают в землю Израиля, им начинается с 1938 года. Итак, книга Зор пишет следующую вещь. За каждый год по 100 лет арабы будут владеть этой землей, пока не истечет их время. А что будет, когда истечет их время? Посмотрите, что пишет книга Зор.
А это какое пророчество?
Е-51. А что будет, когда истечет их время, пишет Зор? Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока их заслуга не будет возмещена. Они разожгут сильные войны и будут воевать на суше и на воде и вблизи Иерусалима. То, что мы видим на сегодняшний день. Следующая страница. Пророк Захария, 9 глава. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которых нет воды. Возвращайтесь в крепость, узники надежды». Итак, самый большой вопрос, который задает себе каждый человек, который изучает еврейскую историю. Окей, но ведь землю Израиля в наши времена основали люди совершенно далекие от Торы. Не просто же далекие от Торы. Землю Израиля основывали люди, которые были борцами с Торы, богоборцы. Казалось бы, когда человек уходит от Торы, какую первую заповедь он должен забыть? Понятно, первую заповедь, которую он должен забыть, это заповедь обрезания. И это совершенно правда, а? Еще раз.
Отца и мать почитать.
Не может забыть отца и мать. Да, но какую заповедь он может забыть?
Должен забыть.
А?
Как бы он не может ее исполнять.
Окей, но самая такая как бы вещь, смотрите, отказаться там от шаббата, от кашрута, делать такое. Если вы помните, когда Иосиф Лави описывает, что когда появляются евреи там эллинизированные такой, которые там играли под греков, что они первое делают? Они пытаются скрыть обрезание. Обрезание на все века евреи, которые пытались отходить от еврейства, пытались скрыть свое обрезание. Казалось бы, что эти самые евреи-коммунисты, которые будут туда приходить, может кто-то будет зажигать свечи, может кто-то будет делать то, может кто-то будет делать все, но обрезания-то у них точно не будет. Обрезание это самое такое основное, от чего, казалось бы, должен уйти человек, который расстается с Торой. Зачем тогда калечить ребенка на восьмой день? Пишет пророк Захария. И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы. Посмотрите, что пишет великий Рамбан. Комментарий к Шира Ширим. Я хочу выяснить здесь одну главу из пророка Захария. А после упомянул рассеянных из Иуды и сказал, «И ты ради крови завета твоего», здесь содержится намек о периоде перед приходом Машиаха, «что то поколение будет полностью грешным и забудется Тора в Израиле, и умножится наглость и дерзость, как сказано, из ямы, в которой нет воды, и что не останется у них заслуг, кроме обрезания». Итак, пишет Рамбан, о том, что наступит поколение, которая будет настолько дерзкая, настолько наглая, что у них уже ничего не останется. Останется одна вещь, которую они будут продолжать соблюдать, обрезание. Обратите внимание, что пишет Эфраим Ханох в журнале «Алев» за май 1950 года. Был один из лидеров Израиля в то время. Однако другой религиозный обычай распространился в нашем обществе. Обычай намного более жестокий и дикий, оставляющий след на теле человека до конца его дней. И что удивительно, обычай этот принят в нашем обществе всеми почти без исключения. Несмотря на то, что никаким образом не регулируется законом. Я имею в виду древние обычаи доисторического человека, обитателя первобытных лесов и пещер, обычаи обрезания мужского полового органа, полученные нами в наследие от иудаизма. Итак, коммунист Ханок в 50-м году, Эфраим Ханок, пишет следующую вещь о том, что среди этих поселенцев, которые образуют государство Израиль, существует ужасный, как он говорит, обычай. В чем заключается ужасное обычай обрезания? А мы видим, согласно всем пророчествам, землю Израиля, еврейский народ, когда ею перестают владеть арабы, могут получить евреи только в заслугу обрезания. Еще несколько вещей, которые тоже являются очень интересными.
Рав Виталий, а сейчас в Израиле тоже все, даже хиланины, поголовно обрезаются?
Все обрезаются. Да? Я вам приведу самый простой пример. У моей жены есть брат родной. Ее родной брат, я не скажу, что там лидер, не дай бог, но такой один из активистов антирелигиозной партии. Хотя у моей жены там и отец религиозный, мама религиозная, у нас религиозная семья. А он такой, боевой такой. Он, кстати, не обрезанный. Но он приехал туда не обрезанный, не обрезается из-за идеи. Вот он, у меня такая идея, он не обрезается. А вот у него родился ребенок. Первым делом, что он сделал, он его обрезал. Когда мы к нему были на его брите, мы у него спросили, а почему же ты его обрезаешь? Казалось бы, что ты же плюешь на все. Там борешься против микв, того, сего, шаббата, зачем ты ребенка обрезаешь? Он говорит, я бы его не обрезал, но это принято, все обрезаны, да, если он будет не обрезан, над ним будут смеяться. Поэтому я его тоже обрезал. И я понял, что в 2004 году, он родился сейчас вот зимой, я понял, что даже в 2004 году заповедь обрезания даже у самых нерелигиозных слоев израильского общества продолжает существовать. И еще одна очень интересная вещь, которая, в которой есть пророчество, тоже связанное с землей Израиля. Это стена плача. Как вы знаете, когда римляне захватили Иерусалим, они весь Иерусалим разрушили. Оставили только несколько построек. Этих несколько построек можно видеть до сегодняшнего дня. Да, это стена плача, и там нижняя часть так называемой башни Давида. Один из дворцов Ирода. Он еще, кстати, раньше был построен. Так вот, пишется Мидраш Шира Ширим Раба. Во втором, девятом стихе следующие слова. Вот стоит он за стеной, за западной стеной, о которой Всевышний поклялся, что не будет разрушена вовеки. И так в Иерусалиме происходят различные катаклизмы. Вплоть до землетрясения, которое разрушило в средние века практически весь Иерусалим. Стена плача продолжает свое существование. В книге Зор, а мы Зор очень часто с вами сегодня цитируется, пишется следующее. Не часть, там камень обвалился. Вы знаете, почему он обвалился вообще? А что предупреждали? Не, было землетрясение, но он обвалился по-другому. Там, слушайте, там же... Понимаете, мы тут живем, и для нас все вот эти вот вещи, ковчег завета, да, какие-то вот вещи, они там... Для многих людей на уровне там, да, Индиана Джонс, поиска ковчега. А для арабов все это очень-очень серьезно. Если вы знаете, около 4 лет тому назад, когда началась интифада, почему началась интифада? Ну, интифада понятно, почему началась, об этом в Торе написано. Почему, какая последняя была как бы капля, после чего началась интифада, помните? Шарон поднялся на храмовую гору. А в чем поднялся на храмовую гору? Чего Шарон поднялся на храмовую гору? Кстати, евреи такой странный народ. Я помню, это 9 ава, летом. Потрясающая совершенно такая вещь. Один из лидеров партии Ликуд, не буду сейчас называть его имя, он есть такие товарищи, их называют ревнители храмовой горы. Ревнители храмовой горы, они борются там за возведение третьего храма. Так вот, он решил вместе с ревнителями храмовой горы, значит, подняться 9 ава, подняться на храмовую гору. И вот он, значит, идет, их полиция не пустила, там такие драки были, все, он депутат КНЕС, меня там побили. И вот я был у моей тещи, у нее телевизор, и вот, значит, идут новости, я прямо обалдел. Значит, стоит этот товарищ, ни кипы, ничего нет у него. Спрашивает у него журналист, а чего вы хотели подняться на храмовую гору? Он говорит, как ты, почему, как, 9 ава, там все. Они говорят, а что на храмовую гору-то подниматься? Он говорит, ну, 9 ава. Он говорит, слушайте, ну, давайте по-честному, вы человек нерелигиозный. Он говорит, нерелигиозный, а зачем вам храм? Слушайте, не вру, это было этим летом. Журналист спрашивает, зачем вам храм? Ну, храм, это наша национальная гордость. Не, ну, слушайте, ну, зачем вам храм? Там жертвоприношение, там все. И издевается журналист левый такой. Вам это нужно? Вы человек светский, зачем вам это нужно? И этот стоит и не знает, что ответить. И меня так запалось, как жалко, что я не записал это интервью. Я бы вам ее сейчас бы показал. Это нужно было просто шедевр. Он стоит, не знает, что ответить. Так что ты туда лезешь? Сиди уже, тебе храм все равно не нужен. Так начали ВАТ. Те товарищи, которые владеют храмовой горой, это ВАТ, это объединение религиозных общин арабских, они сейчас руководят храмовой горой. Как вы знаете, в 67 году, когда евреи забрались на храмовую гору, во главе с отрядом парашютистов, тоже там, кстати, были большие царики, они ходили по тем местам, где Кодыш и Кадашим был, все, но это не важно. Они туда забрались, и тогда арабы, они, а у арабов у них логика такая, если у тебя сила, значит мы тебя уважаем, если у тебя нет силы, они интеллигенции не понимают, значит ты слабый, значит мы тебя уничтожим. И вот они пришли к Моше Даяну, а Моше Даяну очень уважали, потому что боялись. И принесли ему на этом вот, как бы, подушечке традиционно, традиционные ключи от храмовой горы. Сказали, это вам. Моше Даян сказал, зачем? Я говорю, ну как это зачем? Ну, говорит, это вам подарок, к Новому году. После этого в Израиле образовался некий такой статус-кво, что храмовая гора, она находится на территории Израиля, но владеет ей все равно ВАТХ. Поэтому там была довольно странная такая вещь. У меня есть один такой друг, такой мизроховского типа, помешанный тоже на храмовой идее. Он поднимался на храмовую гору. Он мне рассказывал впечатления. У них там тоже их рабоним, говорят, до какого места можно подниматься. Все. По большому счету подниматься вообще нельзя. Но у них там как бы согласно каким-то мнениям, можно до какого-то периода подниматься туда. Так он говорит, когда ты туда поднимаешься, члены ВАТХа, они ходят и смотрят, чтобы ты не молился. Молиться там запрещено на храмовой горе. Когда он спросил у одного из этих арабов, а почему молиться нельзя, говорит, у нас, говорит, есть дурное предчувствие. Если евреи молятся на этом месте, наша мечеть будет разрушена. Я не думаю, что он трепался, человек серьезно. Как бы там ни было, арабы начинают делать раскопки на храмовой горе. Но они, как бы, говорят раскопки, они начинают ее копать. Они ее копали, и выкапывали, а у арабов у них определенное такое мировоззрение, взгляд на мир очень интересный. Они говорят о том, что евреев никогда не было в Эрец-Исраэль. Никогда, это все фальшивка. Никогда их тут не было. Это вообще потомки Хазар, они сюда пришли, храма никогда никакого не было. Поэтому у палестинцев есть так называемое бюро по изучению древности. Да? Это когда они находят что-то, связанное с еврейством, они тут же это уничтожают. Поэтому, когда давали множество городов арабам, археологи там начинают вопить, говорят, слушайте, если они что-то найдут, они же уничтожать будут. Так что делали арабы? Они начали рыть храмовую гору. И когда они находили остатки второго храма, там никогда раскопок не было, они их тут же уничтожали. Они серной кислотой это заливали, чтобы ничего не осталось. Так там были огромные скандалы. Ехали на эти пустыри, куда они выбрасывали эти отбросы. Видели камни, остатки храма. Там я тоже думал, кстати, туда поехать. Думаю, хоть остаток там храма взять. Было целое такое помешательство, вполне серьезно, бросали туда эти камни, они их выкапывали грузовиками, и все знали, куда их за Иерусалим на общую свалку выбрасывали. Так вот, тогда уже, значит, начали вопить археологи. Археологи начали говорить, смотрите, что они делают, они пытаются уничтожить нашу святыню. Просили у одного из представителей ВАТХа, что они там ищут, и он проговорился совершенно откровенно. Они как бы строили какую-то мечеть. Он говорит, знаете, у нас есть, говорит, древнее поверье о том, что ковчег Аллаха находится в недрах храмовой горы. Вот мы его ищем. Еврейская известная вещь о том, что когда Навуходоносор пришел в Иерусалим, ковчега уже не было. Он спрятан в недрах храмовой горы. Даже знали, где он спрятан. Он спрятан в той части Бейт-Амикдаша, там, где хранились дрова. Там обычно в части, там, где хранились дрова, работали коины, у которых какой-то мум был, да, какое-то повреждение, они не могли служить. Но там они проверяли эту древесину, чтобы не было червей, все, чтобы даже дрова, которые будут гореть на жертвеннике, были чистыми. Так пишет Гмара о том, что когда они тащили эти бревна, они смотрели обычно вниз. Потому что они знали, что там где-то в недрах, именно под этим местом, находится ковчег Завета. В общем, как бы там ни было, они начали это копать. И тогда Шарон под вопли археологов поднялся на храмовую гору, чтобы прекратить это безобразие. Но безобразие не прекратилось, началась интифада, как бы там ни было. Структура храмовой горы настолько была повреждена, что в той части, где западная стена, они делали какие-то работы. И израильские эти, не знаю, как называется специальность, предположили, что, слушайте, сейчас начнет обваливаться западная стена. Потому что они убрали какие-то там опоры и все. И вот, как вы видите, пошел сильный снег. И обвалился небольшой кусок со стены плача. Кстати, не очень хорошее предзнаменование.
Рав Гидали, а правда, что в 67-м году, когда Ариэль Шарон это место, ну не Ариэль Шарон, а команда захватила, то там оказалось, что место перед храмовой горой было заселено поселением. Они там жили, там у них были ямы выгребные, прям буквально. И он дал 20 минут буквально команде бульдозеристов, людей оттуда всех этих арабов вывели, чтобы это место сравняли, просто все мы расчистили.
Вы говорите...
И он после этого жалел горько о том, что он не расчистил там и все остальное. В этот момент никто его остановить не мог. Ну просто он как-то...
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но это не связано с храмовой горой. Дело в том, что к стене плача подступали вплотную арабские дома. Да, сам ближайший дом был, говорят, в 5 метрах от стены плаща. Там был маленький такой проход, и была улочка. Тогда он взял эти, правда, отряд бульдозеристов и сказал, что в течение какого-то времени они должны уйти с домов. И все это расчистил, и получилось это пространство около храмовой горы. Говорят, многие арабы не ушли, таких там под бульдозерами. Кидуш Ашем сделали. Ну, да, говорят, это, ну, известно.
Я так слышал, что если бы он просто дал бы команду не только этот пятачок, а вообще вот все то место, никаких проблем бы не было. Просто вот...
Вы понимаете, вопрос о том, что дать-то он распоряжение мог дать. Но тогда был бы вопрос, который задал эта журналистка этому одному из лидеров Ликуда. А что дальше было бы?
Это место, где из земли тянется гравитационный язык. Это сегодня исследование там доверено, равному которому на 1500 километров вокруг ничего нет. У меня на карте есть кусок, где это место.
Окей, хорошо. Это место, на котором должен быть Бейт-Амикдаш. Но они разрушили бы все, что там есть. Ну а дальше что? Но построили ним храм бы. Был бы одним из музеев Израиля, да? Приходили бы туда нерелигиозные товарищи. А зачем? Храм нужен тогда, когда он нужен еврейскому народу. Сейчас большей части населения Израиля, к сожалению, храм не нужен. Поэтому мы живем в таком положении. Господа, давайте под конец урока некоторые интересные вещи, связанные с Пуримом. Еще раз говорю, мы сейчас говорим галопом по Европе. Я прошу прощения, что немножко не связано, я очень устал сегодня. Пророчества, связанные с Пуримом. На самом деле весь этот материал – это готовая лекция. Если ее нормально подать и нормально прочесть этот материал. И так написано в Мегилат Эстер. После этих событий царь Ахашвирош возвеличил Амана, сына Амдаты, Агагиянина. Итак, нам Мегилат Эстер показывает о том, что Аман, он был из рода Амалека. Страниц тут нет, это Е37. Читаем дальше в книге про Шмуэля. «И поразил Шауль Амалека от Хавилы до дороги Шур, что перед Египтом, и захватил Агага, царя Амалека». Итак, мы с вами не случайно, я выбрал этот кусочек перед началом разговора о Пуриме. Длинный разговор, это сейчас не тема нашего урока, Пурим – Амалек, Шаббат Захор, Шаббат, в котором мы вспоминаем Амалека. Амалек постоянно преследует еврейский народ. Все очень не случайно. Я это привел для того, чтобы показать один очень интересный факт. В трактате Мегила написана довольно странная вещь. Пишется там следующая вещь. «И сказал Раби Исхак, что означает слово в Таилим: «Не дай Господи сбыться желанием нечестивого, не дай осуществиться злым замыслом его, дабы не заносились они», — сказал Яков Всевышнему, благословен он, владыка мира. «Не дай злодею Саву утолить жажду сердца его, не дай осуществиться злым замыслом его». Это о Германии Эдома, ибо если они выйдут, то разрушат весь мир. И сказал Раби Хама Барханина: 300 коронованных особ есть Германии Эдома. Итак, обратите внимание, в трактате Мегила описано довольно странное пророчество. Если земля, которая называется Германия, в которой есть 300 различных королевств, объединится, то тогда миру будет очень плохо. Примечание. Смотрите, написано: Раби Яков Эмдена к трактату Мегила пишет следующая вещь. Германия, я считаю, что имеется в виду Германия, это наша Шкинас. Кстати, на самом деле этот же комментарий дает и Раши. Раши пишет, что Германия — это Германия. Итак, обратите внимание, что пишет Мегила. Место, в котором должно быть 300 королевств, если они объединятся в государство Германия, Раши пишет, что это Германия, кстати, Раби Акива Эгер пишет то же самое, что это Германия, то тогда миру будет очень плохо. Смотрите следующую страницу. Е41. Еврейская энциклопедия, статья Германии, не религиозная энциклопедия. Страница 432. Политический раскол Германии имел далеко идущие экономические последствия. 300 княжеств и свободных городов ревностно охраняли свою экономическую независимость и тяжелыми пошлинами подавляли свободу торговли. Итак, еврейская энциклопедия указывает о том, что перед объединением Германии городов и земли в Германии было ровно 300. То же самое число, которое пишется в трактате Мегила. Если 300 королевств объединятся, тогда будет очень плохо. Кстати, наверху Е40, это не совсем к этому. То, что пророчество о земле Израиля, я почему-то увидел, что тут написано. Очень интересное пророчество, секундочку. Оно, опять же, не к Пуриму, но интересное. «И изгнанное войско – это сынов Израиля, что живут среди Ханаана до Сарфата, и изгнанные из Иерусалима, что в Сфараде, унаследуют горы Негева, и взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет Господу царство». Обратите внимание, интересную вещь. Благодаря книге Авадии мы видим, кто в будущем будет заселять горы Негева. Кто будет заселять горы Негева? Будет заселять жители Сфарада. Сефарды. Сефарды, изгнанники, которые будут в Испании, они будут заселять горы Негева. Это немножко к земле Израиля. Когда начали после 1948 года приводить сефардов в землю Израиля, они все были очень религиозными. И никто не мог понять, куда же их деть. Детей у них там крали, давали в кибуцы, целая была история. Решили их куда-то подальше, чтобы, не дай бог, светлую молодежь не портили. Куда их начали заселять? В Негев. Весь Негев, который есть, его сделали сефарды. Авадия это пишет, что сыны сефардов будут заселять горы Негева. Но это немножко не к этому. Итак, Шульхан Арух в законы Мегилы пишет следующая вещь. С наступлением месяца Адар множится веселье, и еврей, у которого есть тяжбы с неевреем, пусть судится с ним в этот месяц. Итак, месяц Адар, он необычный месяц, потому что в этот месяц происходят необычные дела. Кстати, интересная тоже вещь. Я не знаю, заметили вы это или нет. Ровно год тому назад у нас с женой, и не только с женой, а я этому посвятил и многих товарищей, был длинный спор. Я вдруг заявил, пророческих видений у меня нету, но нужно было быть идиотом, чтобы это не увидеть. Саддам Хусейн — это был Амалек, это понятно. Многие главы поколения сейчас в открыто заявили, это Амалек по всем признакам. Когда Амалек должен быть уничтожен? Амалек должен быть уничтожен либо на Пурим, либо на вещь, связанную с Пурим. И доказательств у меня было множество, потому что война в Персидском заливе в 1991 году закончилась именно на Пурим. И тут, значит, год тому назад, 2003 год, американцы должны ударить по Ираку. Мы говорили с женой, я говорил, кстати, ребятами, зайдите это. За еще месяца 3-4 до начала этой войны. Когда будет война? Я говорю, война будет на Пурим. ООН должно было принять решение, там какие-то они говорят, вот если вы не примете решение, мы там пойдем в войну. И там, помните, целые были эти сырборы. Мне жена говорит, вот, говорит, не получится. Они что-то говорят, решение задолго до Пурима должны принять. Не приняли. Потом уже там все, истекла вся вещь. Если вы помните, было два Адара. Был Адар Алеф и Адар Бет. Пурим в Адар Бет. Да. Так вот, Адар Алеф. И они должны были, все, уже должны были ударить. Мне жена говорит, ох, все, ударили в Адар Алеф. И я уже начинаю думать, все-таки это тоже Адар, да, может быть, тоже с Пуримом там. Потом она говорит, слушай, ну ты же так был уверен, что в Пурим ударили, значит, в Пурим ударили. И я, как идиот, слушал эту свободу там постоянно, ударить, не ударить, не ударили. Ждал. И так наступил Пурим. Я говорю моей жене, все, началась война. Вечером, когда наступил Пурим, праздник Пурим, мы послушали Мегилу. Вру, мы как раз был спектакль. Мы пришли домой, врубаем радио «Свободу» и слушаем слова Буша. У нас был спектакль, просто спектакль, как сейчас помню. Я говорю жене, началась война. Мы еще не знали, она говорит, ну, говорит, сейчас посмотрим. Врубаем там. И тут, когда я услышал, чуть не упал в обморок. Буш объявляет войну Ираку. Вы помните, как он ее объявил войну? В вечер Пурима. Саддаму Хусейну и его сыновьям. Мамаш, как в Мегиле. Амана и его сыновьям. Саддаму Хусейну и его сыновьям. Я говорю жене, все нормально. Война потом началась, и вы знаете, чем она закончилась. Это был вечер Пурима. Вечер Пурима прошлого года. А? Я не знаю. Слушайте, я не знаю, подгадал он это или не подгадал, но вещь была странная.
У него там есть результаты.
Можно. Слушайте, он словами с Магеллат Эстер сказал, Амана и его сыновьям. Он сказал, Саддам Хусейн и его сыновьям. Я на интернете сегодня это видел, хотел отпечатать, что-то так забыл. Эту вещь, она прямо как в Мегиле. Окей, что я вам хотел показать с Пуримом? С Пуримом хотел показать известную эту вещь. Не знаю, может быть, вы ее знаете, а если не знаете, для многих будет интересно. Да, пишется в Мегилат Эстер в девятом стихе. «И сказал царь царица Эстер, в крепости Шушан погубили иудеи, убив 500 человек и 10 сыновей Амана». Кстати, слово «царь» тут не совсем правильно написано с маленькой буквы, потому что по большинству комментариев, кстати, Раши тоже имеет это в виду, говорит, что обращается она не к Ахашвирожу, а к другому царю. К царю царе, Кодыш Баругу. Поэтому и сказал царь царице Эстер. Сказал как бы Ашем, говорят, где есть намек на то, что Ашем говорил с еврейским народом. Вот это, говорят, он и говорил. Сказал царь царице Эстер в крепости Шушан, погубили иудеи, убив 500 человек и 10 сыновей Амана. Итак, 10 сыновей Амана погибли. Что же сделали они в остальных областях царства? Скажи, что же за желание у тебя? И будет оно исполнено. И о чем еще просишь ты? И будет это исполнено. И сказал Эстер, если угодно царю, то есть по нашим комментариям о Кодеш Баругу, то пусть бы и завтра разрешено было иудеям, которые в Шушане, действовать по указу нынешнего дня, а 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве. Говорят абсолютно все наши комментаторы. Ничего не понятно. До этого было написано о том, что 10 сыновей Амана повешены. И тут говорит Эстер, я, говорит, желаю, чтобы повесить 10 сыновей Амана. Каких 10 сыновей Амана? Их же уже повесили. Пишет Рамбан, речь идет об оставшихся 10 сыновей Амана, которые будут открыты в будущие поколения. А когда же они будут открыты? Пишется в книге Зоар, извините, это я просто перевел и написал от руки, потому что тут написано на арамите. Седьмой день, праздник, в седьмой день праздника, это окончание суда. Что такое седьмой день праздника? Имеется в виду Суккот. Седьмой день праздника, это что? Это Ашана Раба. В седьмой день праздника, это окончание суда над миром. Кстати, неправильно написал, как бы, окончание суда не над миром, а окончание суда мира. И приговоры выходит из дома царя. И злые указы слабеют и заканчиваются в этот день. И так пишет Зор о том, что в седьмой день Вашана Раба будет суд мира над злодеем. Обратите внимание, что происходит 16 октября 1946 года. Вот календарь. Это прямо праздник Ашана Раба. В этот день были повешены 10 нацистских преступников в Нюрнберге. Это все происходит на праздник Ашана Раба. Вещь, которая написана в Е43, я думаю, знают все. Все знают, что там напишут, какое там пророчество или нет? Или говорить это? Говорить как-то вычитает или нет? Или все знают? Окей. В Е43 описана казнь сыновей Амана. Не казнь сыновей Амана, перечисляются имена сыновей Амана. На самом деле, среди этих букв есть три буквы очень странные. Это буква Тав, она маленькая. Это буква Шин, она маленькая. И это буква Вав, она большая. Еще Рамбан в 12 веке говорили, что Тав, Шин, Вав обозначает, скорее всего, год. Какой год, я не знал. Каббалисты тоже говорили, что обозначение идет года, но какой год тоже не знали. Если мы обратим это в цифры 400, 300, 6. Что у нас получается? У нас получается 706. Обычно год пишется так, впереди прибавляется 4, 5. 5706 год – это 1946 год. Год, когда были повешены 10 нацистских преступников именно в праздник Ашана Раба.
Тав,
Шин и большая Вав.
Вав
большая Вав в конце.
А там еще Зайн.
Маленькая Зайн, кстати, тут непонятно, почему он так написан. Обычно читает три этих буквы. Тан, Шин и Вав. Так указано наше.
Это шестое тысячелетие, когда стоит тысяч.
Да,
Зайн, там же, где и Вав.
Не-не, по-моему, это просчитывающее именно так.
Зайн,
это
7.
Зайн, это 7, да.
А, да, Зайн. Ваф это пятое тысячелетие, совершенно правильно.
Зайн.
7, а Ваф это 5. Да, пятое тысячелетие. 5007. Это получается 5707, совершенно правильно. А по еврейскому календарю это не еврейскому, это 1946 год. Итак, пишет. Итак, пишет New York Journal American. За 16 октября 1946 года описывают, как происходила казнь в Нюрнберге над 10 нацистскими преступниками. Место Геринга во главе зашедшего на эшафот Даниэл Яхим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии. 10 нацистских лидеров были повешены один за другим в пустом гимнастическом зале Нюрнбергской тюрьмы. Все 10 нацистов постарались встретить смерть мужественно. Большинство выражало раскаяние, некоторые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался верен нацистской идеологии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель евреев. Он вел себя наглее всех и, поднимаясь по ступеням на эшафот, кричал в весь голос «Хайль Гитлер!». Оказавшись лицом к лицу с петлей, он вперил взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, представлявших мировую прессу. Они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, горевшими в глазах, оглядел Штрайхер свидетелей происходящего и завопил: «Пурим 1946 года». В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами, веревка силой натянулась, его тело закачалось на весу. Интересная вещь произошла 16 октября 1946 года. Праздник Ашана Раба, как это было и предсказано в книге Зор. Это вкратце тот материал, который связан с Эрес-Исраэль, с праздником Пурим. Господа, если этот материал умно использовать в лекции, и по этому поводу построить хорошую, удачную лекцию, поверьте мне, лекция будет очень-очень интересная. И многие умные люди призадумаются над истинностью Торы, над ее пророчествами, которые там написаны. Все, господа, в перерыв, и через 15 минут у вас начало урока.
Когда вы решили вот этот камень съехал?
Пару дней назад. Неделю назад. Там скандал.